Мы будем читать 3 глава, с 7 по 12 стих. Книга пророка Малахии, 3 глава. Прочитаем этот текст с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Савов. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины и в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, хотя и в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолю ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле. У вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Итак, мы не закончили эту тему, когда говорили позапрошлое воскресенье. И сегодня мы дальше продолжим эту тему. Так, я хочу обратить самое серьезное наше внимание на библейские стандарты материального служения. Смотрите, еще хочу обратить ваше внимание, как начинается этот фрагмент Писания. Удивительными словами Господь, обращаясь к Израилю, говорит: «Я Господь». То есть, речь идет о чем-то очень важном. Речь идет о чем-то очень нужном, необходимом. То, о чем Израиль должен в действительности, к чему он должен отнестись самым серьезным образом. И он говорит: «Я не изменяюсь, Израиль, ты должен меня выслушать стоя, потому что к тебе обращается не просто пророк или священник или левит, к тебе обращается сам Бог, Содержитель, Творец, Всемогущий, Вечный Бог обращается к тебе с очень важным вопросом». Господь говорит: «Я вам даю еще один шанс». К сожалению, они в ответ задают вопрос: «А как нам обратиться?» И Бог дает наводящий вопрос. Я не знаю, кто из вас сдавал экзамены устно, не так, как здесь в Америке, вы там отмечаете правильный ответ, неправильный, а когда вы лицо к лицу с экзаменатором, вот, вы имеете билеты, вы вытащили там вопросы, и вы получили эти вопросы, вы сидите, вы смотрите таким взглядом умиленным на профессора. Вот, и вы не знаете, и он тогда видит, что вы, в общем, ничего не знаете, он тогда дает вам наводящий вопрос. Вот, такое бывает, или вернее, было в нашей жизни, наводящий. Так вот, они смотрят на него, они не понимают, что он хочет. И Господь им дает наводящий вопрос, задает. Вот, так вот он задает вопрос: можно ли обкрадывать Бога? Я понимаю, братья, дорогие сестры, что это очень неприятная тема для многих верующих людей. Но это не моя вина в этом, что эта тема очень неприятная. Эта тема неприятная на протяжении тысячелетий для многих-многих верующих людей, в том числе и для Израиля, в том числе и для многих сегодняшних христиан. Так вот. Я недавно прочитал один интересный рассказ об обращении одного старого еврея-сапожника. Он был одинокий, бедный еврей, никого у него не было, ни детей, ни жены, он был одинокий. И он воспитывал одну девочку, одного своего друга, который не был евреем, вот, но он полюбил эту девочку как свою родную дочь. И вы знаете, что больше всего, о чем он переживал, когда он ее воспитывал, он знал, что она не еврейка, он больше всего переживал, чтобы она, не дай Бог, с кем-то из христиан не состыковалась и не попала в церковь, чтобы она не услышала Евангелия. Он больше всего переживал. Хотя он был очень честный, богобоязненный человек, верующий человек был. Вот, никогда никакого гнилого слова не сходило из уст его, в действительности был человеком верующим. И надо же такому случиться, что она все-таки смогла как-то, она не искала этого, Господь устроил, что она встретилась с верующим человеком, который подарил ей Евангелие. И она начала читать, и она уверовала. И вы знаете, для него это была такая трагедия ужасная, он не мог это пережить. Все, он говорит, теперь она умерла для меня, она мертвая. Они разошлись на короткое время, вот. Но так как он уже был старенький, одинокий, и некому было досматривать его, вот, она вернулась к нему, и она начала его досматривать. Она не навязывала ему Евангелие. Вот. Но делами своими, в действительности, она говорила и говорила очень многое. И вы знаете, он наблюдал за ней, наблюдал за ней, наблюдал. Но он очень боялся того, чтобы в действительности ничем не проявить Бога. И вот перед своей смертью он все-таки говорит, я вижу, что ты в действительности, наверное, тот Мессия, в которого ты поверила, наверное, Христос все-таки является Мессией. И вот он молится Богу, и эта молитва записана в этой книжечке. И там молится, он говорит, Господи, начал молиться, ты знаешь, как я боюсь, вот, чтобы не поклоняться никакому идолу, чтобы взамен тебя ничто не затмило мой разум. Но если этот человек, этот Христос, которого исповедует, это моя приемная дочь, если это ты, в действительности, Мессия есть, то прими меня в свои объятия. А если это не ты, то прости меня, Господи, потому что я люблю тебя, и я не хочу, чтобы в действительности кто-то разлучил нас. И он умер в полном умиротворении. Что я хочу этим сказать? У нас сегодня очень важный вопрос. Я знаю, что много христиан абсолютно не понимают материального служения. У них фанатический образ жизни, фанатическое мышление. Кто-то им сказал, кто-то их научил, и все. И они считают, что материальное служение – это что-то грязное, это что-то небиблейское, это то, что не должно быть. Я помню, когда-то у нас в Симферопольской церкви точно было богослужение наподобие, как здесь. Первая часть, потом общее пение, потом идет пожертвование, братья ходили, собирали, вот, а потом заключительная проповедь. И вы знаете, нашлись люди, которые выступили и сказали, что это такое? Мы пришли в Дом Божий, мы пришли, чтобы слушать Слово Божие, а тут нам нужно рыться в карманах, доставать эти деньги, наши мысли теперь на деньгах сосредоточены, это мешает нам воспринимать Слово Божие. Ну и мы подумали, раз такой большой соблазн, сделали его в конце собрания. Так вот, я хочу сказать, если мы в действительности люди, знаете, когда верующие люди собираются, и когда у них есть какие-то непонятные вопросы, даже если это противоречит их пониманию, но если люди верующие, они всегда придут к согласию. Они всегда будут мирно беседовать, они всегда миролюбиво. Если что-то непонятно, понимаете, потому что верующие люди, они всегда открывают, оставляют одну дверь открытую. А вдруг я ошибаюсь? А вдруг я не прав? Это же серьезно, это Слово Божие. И когда люди в действительности переживают об этом, знаете, то Бог располагает их сердца. Помните такую песню мы поем? Где Божий Дух в сердцах живет, там неприязнь, там споры. Там любовь, там взаимопонимание. Потому что Дух Божий, он объединяет. Но когда человек не имеет Духа Божия, он всегда недоволен, он всегда идет против, что бы там ни было. Он всегда раздраженный, этот человек. Поэтому я прошу вас, Оставьте одну дверь открытую для отступления. А вдруг вы не все понимаете в отношении материального служения? А вдруг это в действительности очень важное служение? Можете ли вы допустить, что вы ошибаетесь в этом вопросе? Так вот, мы с вами говорили, в прошлый раз я напоминаю вам, мы говорили, что Господь обращается к ним, а они не понимают обращения, непонимание обращения. Второй, Господь обвиняет их в воровстве. И третье, мы говорили, могут ли христиане обкрадывать Бога. Так вот, интересно вот еще что, заметьте, прежде чем мы перейдем к четвертому пункту. Заметьте, что Бог им задает наводящий вопрос. И вдруг кажется, смотрите, самый болезненный вопрос того времени. Почему? Потому что они недавно возвратились из вавилонского плена. У них семейные переживания, у них финансовые какие-то проблемы. Они вернулись из вавилонского плена. Им нужно вот отстраиваться, им нужно устраивать свою жизнь. И храм уже, правда, отстроен был в это время. Вот. Но это далеко не тот храм, который был при Соломоне. Помните, когда отстроили храм, старики, которые помнили тот храм, они плакали, потому что он настолько был бедный, вот, настолько был, совсем он не имел ни вида, ни величия. И они плакали, до чего они дошли, до чего докатились, что та слава, которая была при Соломоне, она отошла, вот, и в храме. Они переживали, и вдруг... Вот именно в такой критический момент, когда, казалось бы, нужно было бы что-то другое Богу сказать для них, вот, что-то, чем-то их обрадовать, утешить, сказать, что потерпите еще немножко, там, 50, 20 или сколько лет, и все, и вам, я вас насыщу всеми благами земными и тому подобное. Вдруг Бог говорит то, что не укладывалось в их разуме. Братья мои, дорогие сестры, вы заметьте, одну очень интересную и важную особенность, что Божьи требования всегда к нам звучат в самый неподходящий момент. Заметили? Всегда так бывает. В самый неподходящий момент Господь что-то требует от нас. Ну, потерпел бы Он еще бы там пару десятков лет. Вот тогда бы все нормально было бы. Так что... Давайте мы пойдем дальше. Четвертое сегодня я хочу обратить ваше внимание на проклятие воровства. Смотрите, Господь говорит, проклятием вы прокляты. Почему? Потому что вы забыли очень одну важную истину, что вы вечные должники перед Богом. Братья и сестры, когда мы идем перед лице Господа, мы должны понимать, что мы в неоплатном долгу перед Богом. В любой день нашей жизни это есть исключительно Божья милость, Божья любовь. Никто из нас этого не заслужил. Никто из нас этого не может сказать, что он достоин этого. Поэтому все, что мы имеем, это в действительности Божья милость к нам. Мы не в оплатном долгу перед Господом во всех отношениях. Я помню, брат один рассказывал, говорит, пришел с их церкви, это было в Сакраменто, и говорит, ну ты знаешь, меня столько било сейчас, я столько денег назанимал. И оттуда и приходят билы, и оттуда приходят. А на кредит-карту-то вообще там бездонная бочка. Идут эти билы, проходят и все. А брат ему говорит, хорошо, а Богу ты ничего не должен? Ну так Бог мне ж не звонит, говорит, каждый день. А эти звонят и звонят. Если я не заплачу за дом 3 месяца, то заберут. Бог же ж не забирает у меня. Он дал и не напоминает, и все. Так что потерпит. Проклятием прокляты вы, так говорит Господь. Поэтому, братья мои, сестры, конечно, это очень щепетильная тема. Но я хочу сказать вам, что исследования, Священном Писании, которому у меня получилось не один десяток часов на эту тему, особенности, когда я еще раз обратился к книге пророка Малахии, еще раз, вы знаете, они просто привели меня в ужас. Это абсолютно библейская тема. Истина библейская, из-за пренебрежения которой нас могут постигнуть самые ужасные последствия. Конечно, вы никогда не слышали, чтобы кто-то был взят на замечание, потому что он не жертвует церкви. Было ли в вашем таком, в вашей практике, что сказать, о, этого человека отлучили, потому что он никогда не жертвует церкви. Нет, вы можете не переживать, за это дело даже на замечание не берет никто. Вот, тем более никто не отлучает от церкви. Но Господь через Малахию говорит, что последствия гораздо более ужасные, нежели быть на замечании или нежели быть отлученным. Почему Израиль потерял свое царство? 9 стих. Проклятием вы прокляты. Потому что вы, говорит священники и левиты, вы весь народ, вы все одного поля ягодки, вы обкрадываете меня. Вот оно что, потрясающе. Я вам хочу сказать, это в действительности, это то, что шокирует меня. Проклятие, что это такое? Положение, я уже говорил, Израиля во времена Малахии, в действительности было положением ужасающим. Но, тем не менее, Господь говорит, я не изменяюсь. Книга Второзакония, 28 глава. Посмотрите, Господь говорит, я не изменяюсь. Что это значит? 28 глава, книга Второзакония. Посмотрите, что здесь написано. Что говорит Господь через Моисея, давший закон? Что Он говорит здесь? Я не изменяюсь. Возьмите, если ты не будешь слушаться гласа Господа, 15 стих начинается, Бога твоего, и не будешь старать исполнять все заповеди, все постановления, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Смотрите, что? Проклят ты будешь в городе, проклят на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои, проклят плод чрева твоего, плод земли твоей, плод волов твоих. И прочитайте всю эту главу до конца. Вы понимаете, это ужас, это потрясает меня. Господь говорит, я не изменяюсь. То есть, Он не отменяет своих слов. Он не говорит, знаете, я перегнул палку, я завысил слишком планку, и потому я теперь снимаю, я занижаю. Нет. Его слова истинные, верные, Его вечные слова. И поэтому, смотрите, что плоды их усилий, плоды их стараний бесполезны. Хорошо, вы скажете. А как же нам теперь, христианам? Что для нас? Есть ли для нас какое-то возмездие? Или это было в Ветхом Завете, и нас теперь абсолютно не касается? Милыми, возмездие Божие может быть как в физическом отношении, так и в моральном, так и в духовном. То есть в трех направлениях. Однако, прежде всего, оно выражается в духовном проклятии, в духовном наказании. Что это значит? А это значит, вот, посмотрите, разве сегодня мало совершается в церквах среди христиан дел, в которые христиане вкладывают силу, энергию, способности, и они бесполезны, не приносят никакого плода? Это Божье проклятие в этом. Люди стараются, люди делают, люди вкладывают средства, силы, здоровье, и оно не приносит никакой пользы. Разве мало сегодня тех людей, о которых пишет нам апостол Павел в послании Фессалоникийцам, 2 послание, 3 глава, 11 стих. Смотрите, сколько есть люди, которые поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
То есть они много делают, но они ничего не делают для славы Божьей, они ничего не делают для Бога, они ничего не делают для созидания тела Господне. А все то, что они делают, это суета, сует и томление духа, и больше ничего.
Милыми Божьи, повеления, они слишком серьезны, они слишком чисты, они слишком святы, чтобы мы могли допустить хотя бы какое-то малейшее отклонение в том или ином повелении, которое дает нам Бог. Они слишком велики в своей значимости. Почему? Потому что эту значимость придает сам Господь. Это не есть то, что собралась группа конгрессменов или сенаторов, и они решили вот так, вот так, вот так сделать. Нет, это не группа каких-то ученых или великих людей. Это не решение Организации Объединенных Наций. Это есть решение Божье, это есть Божье повеление. И поэтому они очень значимы для каждого того человека, который считает себя верующим. Наказания были? Они есть, и они будут. Что это значит? Разве не проклятие для многих людей сегодня является тот факт, что они абсолютно не реагируют на то, что говорит Писание? Они десятилетиями слушают Слово Божие, и это Слово Божие никогда не производит в них перемену. Милые, мы слушаем Слово Божие, мы читаем Библию не для удовлетворения любознательности. Мы собираемся здесь не для того, чтобы, воскресный день, все люди идут в церковь, дома остаться как-то не совсем хорошо, и себе нужно идти. Да и повидайся с друзьями, а может быть и новостями какими-то поделишься. Мы собираемся для одной цели. Бог нас учит, Бог нас питает. И это Его Слово, которое здесь в церкви говорится, оно имеет одну цель – преображать нас в образ Христа, делать нас более и более совершенными, делать нас более и более способными к восприятию Его повелений, Его воли. Но сегодня люди слушают эти слова, приходят, и это слово абсолютно не касается их. Оно никакого воздействия в их жизни не производит. Они как были 10 или 20 лет тому назад, так и сегодня, если еще не в худшем состоянии. Это проклятие. Милые, Господь когда-то говорил такие слова: «Лучше для вас, чтобы я пошел, и если я пойду, я пошлю вам Духа Святого». Который, заметьте, что он будет делать? Он будет иметь три важные характеристики, характерные особенности его служения, его работы здесь на земле. А для верующих, он говорит, он вас наставит на всякую истину. Но люди слушают, и никакого наставления не получается. Посмотрите, мы живем в век, который характеризуется множеством семинаров сегодня проводится, множество конференций. Никогда еще история христианства не знала того времени, где чуть ли не каждую неделю, то в одном месте, то в другом месте, то в третьем месте, то семинары, то конференции, то съезды, то конгрессы, то еще что-то, то еще что-то, то молодежные, то женские, то сейчас еще прибавляется конференция вдов. Итак, смотрите, и все эти мероприятия, как дождь в пустыне, в сухой, никакого изменения нету. Хотя люди восхищаются, сильнейшая проповедь была, сильнейшая конференция была, сильнейшая и то, и другое, милые. Но суть не в том, чтобы мы давали характеристику, а суть в том, насколько оно коснулось тебя лично, насколько оно побудило тебя быть орудием в руках Божьих, насколько ты после этой проповеди готов сказать: «Господи, пользуйся мною, распоряжайся мною, я в твоих руках».
Вот в чем сущность. Милые мои, сегодня церковь как место молитвенного общения и совместного поклонения Богу, она потеряла эту значимость. Придите в четверг, вы увидите, кто посещает молитвенное собрание. Потеряла, потому что люди абсолютно не реагируют на Слово Божие. Они послушали, оно в одно ухо влетело, в другое вылетело. Церковь как место жертвенного служения Господу потеряла свою силу, потеряла свою значимость. Так вот, разве это не проклятие, когда люди слушают Слово Божие, и оно не касается их? Вы помните, когда-то Петр проповедовал в Иерусалиме? Это были все неверующие, в том смысле люди религиозные, но еще не спасенные, как мы с вами. И когда они это слушали, они умилились сердцем. Братья, дорогие сестры, когда вы слушаете Слово Божие, когда вы последний раз умилились сердцем, когда вы его слушали, когда умиление к вам пришло, вместо недовольства, вместо противления. Но я вам скажу, когда проповедовал Стефан, то тоже его слушали такие же люди, как и те, которые были в Иерусалиме, когда Петр проповедовал. Но вы помните реакцию? Скрежетали зубами. Вот так сегодня нечто подобное, милыми, подумайте, когда вы слушаете Слово Божие, ваши сердца умиляются, расплавляются ваши сердца, становятся мягкими, как воск, и вы становитесь податливыми Слову Божьему, и вы тогда готовы, пожалуйста, Господи. Или же вы, как те, которые Стефана слушали. Так вот, проклятие. Многие люди сегодня говорят, нету времени, я слишком занят. Нету времени для чтения Слова Божия, нету времени для молитв, нету времени для богослужений, нету. А почему так? Потому что люди слишком много придают значения другим вещам. Люди сегодня говорят, я должен работать, потому что у меня и за то платить, и за это, и за третье, милыми. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог отнял рассудительность у этих людей, и они начали жить по завышенным ценам. То есть их доход, их состояние не позволяет им пользоваться тем, чем они хотят пользоваться. Поэтому они взяли, набрали, потом говорят, нету времени, Господи, ты извини меня, я бы пошел бы, но нету времени. Знаете, если вы в действительности дорожите Словом Божьим, если вы понимаете, насколько Божье повеление серьезное и насколько нам придется отвечать перед Богом за то, что мы обкрадываем Бога, Он дает нам время для служения Ему. Он же не дает нам 24 часа, чтобы только мы полностью занимались материальным благом. Он хочет, чтобы мы уделяли Ему время. А седьмой день, чтобы мы знали, что это день для Господа, с утра и до ночи. Это день Господень. Может быть, для этих людей нужно бы подумать, если в действительности не хватает времени, то, конечно, вы свои запросы немножечко остудить их. Конечно, я понимаю, что вас будут называть чудаками. Как это так? Ради Господа вдруг пойти на ниже оплачиваемую работу. Ради Господа что-то купить не за 60 тысяч машину, а купить за 20 тысяч машину, если вы имеете возможность. Почему? Вас же будут называть чудаками, ненормальными людьми. Вот. Но это то, к чему нас призывает Господь. Так вот, И это еще не все. Для Израиля было проклятием вот в чем. Они жили во грехах, и они этого не понимали. Они не ощущали никакого дискомфорта греховной жизни. О, милые мои, как это страшно, когда человек живет во грехе, а он считает себя на высоком уровне. Он считает, что он богатый, он считает, что он... Помните, как Господь говорил ангелу Лаодикийской церкви? Ты думаешь! Это ужасное состояние, это ужасная ошибка. Когда люди думают о себе то, что не соответствует их истинному положению. Вот оно что. Разве это не проклятие, милые мои, если людей больше не обуздывает закон, ни государственный, ни библейский? Разве это не проклятие, когда самые великие, страшные события, которые происходят в этом мире, самые ужасные бедствия, они не способны пробудить их духовно? О, они говорят: о, Господи, мы благодарим Тебя, что там где-то цунами, но нас оно не коснулось. Они грешнее всех. Да, там где-то землетрясение, там где-то ливни, да, но мы живем здесь, в благословенном штате, нас это не касается. Милые, вместо того, чтобы пробудиться духовно, вместо того, чтобы понять, что мы ничем не лучше тех людей, но если не будет покаяния, то и нас постигнет то, что их постигло. Это проклятие. Милыми, разве это не проклятие, когда никакие библейские призывы сегодня не могут повлиять на людей? Они глухи к божественным призывам. Они не способны прислушиваться ни к голосу Писания, ни к голосу своей совести. Может быть, у них ее нет, я не знаю. Эти люди не способны понимать простых, элементарных библейских вещей. Но я хочу сказать вам еще более страшное. Всем нам придется предстать перед Господом, чтобы дать отчет. То, что мы здесь даем отчет, то, что мы здесь даем отчет перед государством, платим таксы или не платим, тоже неприятно, когда кто-то попадется. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, когда мы придем перед лице Божие, и нам нужно будет дать отчет абсолютно за все. И за время, и за материальное положение. Абсолютно за все. Поэтому смотрите, что нам говорит Слово Божие. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, хочу прочитать. Здесь несколько стихов. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. Шестой, седьмой стихи. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца». Вот было бы хорошо, если было написано: каждый уделяй по собственному желанию, по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. То есть служение Господу не должно приносить огорчение, ибо доброохотно дающего любит Бог. Мы еще вернемся к этому тексту. Вот что говорит нам Писание. Братья мои, сестры, некоторые люди думают, что быть под Божьим проклятием, это значит, когда вы выйдете на улицу, кирпич с крыши упадет на голову, и в этом проклятие выразится. Нет, это не в этом выражается проклятие. Хотя и это тоже может быть. Некоторые люди думают, что проклятие выражается в болезнях, вот, в банкротстве или еще в других вещах некоторые, хотя это тоже может быть Божье наказание. Я не говорю, что это именно так. Все это может быть. Но я хочу сказать, именно по этому вопросу проклятие Божье, заключается прежде всего в том, что у верующих людей нарушается ориентация. Вы знаете, есть такая болезнь, когда человека нарушается ориентация. Вы хотите эту руку сюда взять, а она тянется в другую сторону. То есть нарушается ориентация. Человек вроде бы встал, хочет идти, а он падает, валится. Вот. Я читал вот этот самолет, который в Перми потерпел крушение. У него была потеряна ориентация. Испортилось, что-то там пришло в негодность. И когда диспетчер давал им команду поворачивать направо самолетом, вдруг самолет поворачивает налево. И они не знают, что произошло. Он дает команду, чтобы он шел на посадку, чтобы он снижался. Вдруг самолет начинает вверх взымать. То есть совершенно другая реакция шла. Вот так, милыми, вот так сегодня для многих верующих людей потеряна ориентация, это Божье проклятие. В простых вещах. Они не знают, что значит день воскресный. Они не знают, что значит служить для Господа. Нарушается восприятие, смотрите, восприятие самых элементарных вещей, восприятие Слова Божия, восприятие веры, мышления, служения и самой жизни. Ошибки в самых простых истинах. Самых, но это еще не все. Самое главное, то, что я вам сказал, придет время, когда нам придется дать отчет перед Господом за абсолютно за все сферы нашего бытия. Итак, пятое, давайте обратим наше внимание на пятый пункт нашего сегодняшнего сервиса. Благословение материального служения. Оказывается, что материальное служение для нас также является величайшим благословением. Я не буду сегодня объяснять, что значит доброохотно дающего любит Бог. У нас будет вечер вопросов и ответов. Мы поговорим на эту тему особенностей, потому что сегодня у нас эта тема нечто иное. Я не буду сегодня объяснять следующим вопросом, который люди свое нежелание и свою скупость прикрывают Словом Божьим, которое записано в послании Тимофея: кто о своих особенностях, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я вам скажу, что если бы Господь сегодня был среди нас, то Он бы сказал: мне даже и в голову не пришло то, чтобы вашу скупость или вашу заботу о семье и детях прикрыть именно этим текстом, потому что там совершенно иной контекст этого Писания, мы об этом поговорим на вечере вопросов и ответов. Это абсолютно относится к другой теме, к другой тематике. Сегодня мы давайте поговорим о благословениях материального служения. Итак, смотрите, Господь говорит: прежде всего, принесите все десятины, 10 стих, в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Что это значит? Покаяние, оно всегда чем-то сопровождается. Вера наша, она всегда что-то должна приносить, если она есть. Вера наша, вера спасающая или вера Божия, это вера, никогда не прекращающая свой рост. Она растет, она всегда приносит духовные плоды. И беда в том, что иногда некоторые люди десятилетиями живут прошлым. Вот когда-то 20-30 лет назад вот так было, и они постоянно этими воспоминаниями живут и живут и живут. Ничего не поможет. Мы должны жить сегодняшним днем. Вера наша должна сегодня принести плоды и сегодня дать плоды во славу нашего Господа. Если доживем до завтрашнего дня, завтрашний день должны опять содействовать тому, чтобы наша вера возрастала. Итак, смотрите, покаяние должно выражаться прежде всего в исполнении Божьего повеления. То, что вы раньше нарушали, то, в чем вы раньше грешили, если вы понимаете, и Слово Божие смягчило ваши сердца, если вы в действительности, как эти люди, слушающие Петра, расплавились, то это должно выразиться в чем-то. Так вот, в чем оно должно выразиться? Принесите, заметьте, все десятины. Принесите. Верните свой долг, который вы должны. Принесите абсолютно все то. В Ветхом Завете вы читаете и из полей, и от животных, и от других, и третьих, и много-много-много. Все это должно быть. И тогда я вас благословлю. Заметьте, в чем заключается благословение. 11, то есть 10 стих. «Не открою я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка». Для Израиля благословения заключались в то время в материальном избытке, хотя не только в материальном, оно и заключалось и в духовном избытке. То есть, когда люди в действительности посвящают себя на служение Богу, их внутреннее духовное состояние выражается в довольстве. Довольный человек, радостный человек. Помните, как Аввакум говорит, если даже не будет нива не родит, если даже смоковница, если не будет скота в загоне, он говорит, и тогда я буду доволен. Вот оно, милые мои, начните жить по Писанию, наполните ваше сознание желанием посвятить себя на служение Богу, и вы увидите результат довольства. Вы будете довольны. Помните, как Слово Божие говорит, великое приобретение – быть богатым и независимым. То есть то, к чему сегодня люди стремятся. Нет, быть благочестивым и довольным. Вот оно будет довольство. Потому что вы знаете, что вы Богу служите. Потому что вы знаете, ваше время Богу отдано. Все вы отдаете Богу. Довольство. Второе. Смотрите, в чем выражается благословение материального служения. И 11. «И я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле» и так дальше. Что это значит? Это значит защита. Бог моя защита, Бог моя крепость. Вот, милыми, для каждого человека, который живет в соответствии со Словом Божьим, Господь является крепкой башней. Помните, псалмопевец говорит, Господь крепкая башня, я укроюсь в Него, Он защитит меня. Пойдешь ты через реки, не потонешь, через огонь, не обожжешься. Вот она, Божья защита для людей, которые полностью доверяются Богу, люди, которые отдают себя на служение Господу, защита от Господа. И третье, смотрите, что здесь 12 стих, «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной». Да, для Израиля так, а для церкви блаженными. Помните, Иерусалимская церковь, каким успехом пользовался в Иерусалиме? Она была в любви всего народа. Позже, когда восстали против нее, это уже совершенно и другое. Но когда дети Божьи собираются в окружении каких-то людей, их общительность, их общение, их жизнь внутренняя, она вызывает почтение у окружающих людей. И многие неверующие люди говорят, да, все у вас хорошо. И то нравится, и семье нравится, и ваша жизнь нравится. Вот оно, Бог дает. Бог защищает. Вы помните Иерусалимскую церковь? Бог поставил защиту. В чем заключалась защита Иерусалимской церкви? Никто из посторонних не мог пристать. А сегодня что мы видим? Сегодня открыты двери со всех сторон. В церковь хлынуло множество невозрожденных людей, для которых чуждо истинное богопоклонение и богопочитание. В Иерусалиме так не было Иерусалимской церкви. Бог стоял на защите своей церкви. Никто из посторонних негодных людей не мог пристать. Хотели там одна пара, помните? Думали, что они верующие. И Бог тут же поразил, читайте 5 глава Деяния святых апостолов. Вот она, защита. Божье благословение. Милыми, поэтому моя молитва, мое желание, нам нужно вернуться прежде всего к библейским стандартам в вопросе материального служения. Ефесянам 4 глава 28 стих. Нам нужно вернуться к библейским стандартам. 4:28. Смотрите, что здесь написано. Кто крал, впредь не кради. Здесь не говорится о тех, которые банки грабят и в дома залазят. А здесь говорится о других. Можно ли обкрадывать Бога? Кто крал, впредь не кради. Нам нужно вернуться. Нам нужно иметь правильное отношение к деньгам, к труду. 2 Фессалоникийцам, смотрите, что здесь говорит Слово Божие. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Притчи Соломона, 6 глава. Смотрите, что здесь говорит нам муж Божий. Притчи Соломона, 6 глава, 6 стих. «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действие его, и будь мудрым. У него нет ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою». К чему я это читаю? А вот чему. Корень всех зол является сребролюбие. Планировать расходы? Да, мы должны планировать расходы. Да, мы должны планировать, сколько мы можем жертвовать. Действительно, но баланс, приоритет. Чему мы даем приоритет, когда мы планируем свои финансы? Будь мудрым. Посмотрите, пророка Агея, 1 глава, 6 стих, прочитайте. «Время ли заботиться вам о домах своих, говорит пророк, когда дом Божий в запустении? Поэтому будь мудрым, иметь запас». И планировать в том, чтобы иметь запас, и в том числе нам, верующим людям, не грешно. Быть экономным, это не значит быть скупым. Я помню, Билли Грейм когда-то рассказывал один пример. Жена одного, значит, человека верующего, она любила ходить по магазинам всегда и скупляться. Один раз пошла, смотрит, вечером ведет на поводке слона. А зачем нам это самое? Представляешь, такой сейл был, 80%. Ну как же не взять? Так бывает и среди христиан. Сейл бывает. Так вот, что я хочу сказать. Апостол Павел нам говорит и указывает, как мы должны планировать. Пожертвования в церкви – это не подачка. Абсолютно нету. Это не оброк. Это благословение для верующих людей. Это не то, что когда идет тарелка, и мной говорит, о, опять. Чем бы мне заняться, когда будет тарелочка мимо меня идти? О, и тогда ищет, сборник берет, или выходит на это время, как только прошла тарелка, возвращается назад, садится. Бедный человек. Я поражаюсь таким людям. Милыми. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании. Смотрите, что здесь написано, 16 глава. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Заметьте, Павел установил порядок пожертвований во всех церквах. И мы понимаем, что это есть порядок Божий. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает». Смотрите, сколько? Сколько позволит ему состояние. То есть из своей прибыли, из своего состояния, когда вы составляете расчет, вот откуда должно исходить. Не от желания «хочу – даю, хочу – не даю». Милые мои, но почему-то эти люди, которые всегда прикрываются этим текстом, почему-то у них всегда нехотение. но никогда нету хотения, желания. Так вот, для верующих людей это же, в действительности, это благословение. И он говорит, что в первый день недели, еще 6 дней до того, как вы будете собираться, первый день недели, когда вы планируете свои расходы на всю неделю, первое, что у вас идет, вы должны для Господа отложить. То есть это неприкосновенная сумма, это НЗ, это не то, когда приходят люди в собрание, и тут достает $5, и тут машет, всем, ой, разменяйте, потом возмущается. Что это за бедные такие христиане? Даже $5 нельзя разменять. Неприлично это, некультурно это. Так не делается, милыми. Если вы не хотите жертвовать, не жертвуйте. Никто не заставляет, никто не принуждает, но не позорьте здесь, когда вы собираетесь перед лицем Божьим. Приготовьте это заранее, если вы хотите это сделать. Но чтобы это все было чинно, благоговейно, перед Богом мы же стоим. И не машите этой пятеркой своим соседям под носом. Так вот, смотрите, что он говорит здесь. В первый день недели отложите, откладывайте это все. И дальше смотрите, что пишет нам Павел здесь. Итак, смотрите, в первый день недели пусть через одного из вас откладывает. Да? Кто должен откладывать? Смотрите, он пишет, пусть каждый из вас, отец, жена, муж, дети ваши, приучайте их, каждый из вас. Вам нужно в воскресный день идти на богослужение. Вот порядок богослужения, вот порядок служения Господу Матери. Каждый из вас, приучайте их к этому, чтобы они знали, они идут в Дом Божий, и они должны идти не с пустыми руками. Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Пусть Господь поможет нам в действительности быть церковью порядка и устройства. Да поможет нам в этом Господь. Это и есть благословение. Это и есть возможность участвовать. Последнее, что хочу сказать. Многие люди говорят, а зачем жертвовать? В церкви есть деньги. Зачем жертвовать? В церкви есть деньги. Я лучше пошлю для бедных. Я лучше пошлю туда и туда. Смотрите, что говорит Господь. Принесите все десятины ваши куда? В дом хранилища. Это первое. Нищих, бедных, хоть каждый день Писание говорит, пожалуйста, делайте, помогайте, поощряйте, кормите, поите. Это ваше дело. Но то, что принадлежит Богу, принеси в дом хранилища Богу. Знаете, сегодня есть очень много хитрецы, которые хотят где-то свое имя, чтобы их имя было записано, что это я туда пожертвовал, и через церковь, вроде бы он им в церковь пожертвовал, вроде бы и овцы целые, и волки сытые, так получается. Милыми, это серьезный вопрос. Если вы не хотите этого делать, церковь ничего не может на вас наложить. Но Бог может сделать это. Поэтому Бог говорит, принесите это в дом хранилища. Сегодня многие хитрецы говорят, а есть в церкви деньги, нужно потратить, а потом собирать. И я вопрос задал этому человеку, а ты имеешь сейвинг аккаунт? Да, имею. А зачем ты работаешь? Потрать те деньги, которые у тебя лежат на сейвинге. Кончатся деньги, потом иди работай. Ну, так же логика. Почему? В церковь так должно быть, а дома так должно быть. Ведь в церкви, наоборот, должно быть лучше. Поэтому проблему я вижу только одно. Когда люди не прислушиваются к Слову Божьему, когда они начинают свои стандарты выдвигать, когда они начинают встречные какие-то выдумывать повеления, законы и тому подобное, вот тогда получается неприятность. Да сохранит нас от этого Господь. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не посчитался ни с чем, но оставил славу небес. В действительности, Господи, что мы сегодня оставляем ради служения Тебе? Оно идет абсолютно ни в какое сравнение с тем, что ты оставил. Ты оставил вечную славу, ты оставил служение чистых, святых, безгрешных ангелов там на небесах и пришел сюда, на эту грешную землю, чтобы принести себя в жертву ради нашего спасения. Господи, наполни наше сознание именно этим размышлением, Боже наш, чтобы никто из нас не подвергся этой участи вместе с неверными в вопросе материального служения, в вопросе нашего приобретения. Боже наш, помоги нам в действительности преуспевать и быть богатыми, богатыми, богатыми в служении Тебе, добрыми делами богатеть Тебе. Господи, наполни наши желания. Господи, мы просим Тебя, чтобы Слово Твое, которое мы слышали, чтобы оно в действительности умиляло наши сердца и делало нас способными, давало нам желание, неотвратимое желание всецело посвящать свою жизнь Тебе. Услышь нас, услышь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.